Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. «Одним из самых страшных грехов является зависть», пишет Людмила Яковлевна из города Тюмень. «Да, зависть – это страшный грех», говорит она в своем письме, «потому что от зависти идут многие грехи, такие как, например, ненависть, обман и даже убийство». Александр, пишет Людмила Яковлевна, «я недавно стала слушать ваши библейские лекции и поражаюсь интересной манерой, которой вы владеете, чтобы преподнести слушателю Священное Писание. И все же до настоящего времени вы еще ни разу не говорили о зависти. Вы часто говорите о грехе вообще, а вот что-то определенное вы не говорили. Почему?» Так пишет Людмила Яковлевна из города Тюмень, друзья дорогие. Уважаемая Людмила Яковлевна, рад вашему письму и вашим интересным комментариям и замечаниям. Может быть, вы правы. Да, я часто говорю о грехе, но редко о специфических проявлениях греха, как зависть, гордость и тому подобное. Хотя ловлю себя на мысли, что уже не раз говорил, например, о гордости. Ну что же, Библия говорит, слушатели, и говорит именно о том, что у человека есть зависть, и это является большим грехом. Я вспоминаю цитату из Деяний апостолов, 7 глава, 9 стих, где написано, что патриархи, праотцы, по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним». Друзья, какая длинная, печальная, но столь славная история заключается в этих немногих словах. Какому читателю Библии неизвестна эта история? Однако, кто вполне постиг или понял ее? Этот текст можно назвать страницей из жизни Иосифа, и в нем содержатся три предмета. Во-первых, ужасные глубины греха. Как много, друзья, как много сказано этими четырьмя словами. Патриархи по зависти продали Иосифа. Ужасно ядовитое растение зависти, потому что оно растет очень скоро. Оно все заглушает собою, где только однажды оно пустит корни, и никто еще не вычистил, как велико оно бывает, друзья. Оно сперва наполнило сердца братьев Иосифа, а потом оно осквернило их слова и привело их к ужасным делам. Затем оно отравило всю их жизнь. Зависть, ненависть, убийство – это, слушатели, лишь ступени их беззакония. Во-вторых, я должен сказать, что мы видим здесь чудные пути провидения Божье. Казалось, что уже удается дьявольской злобе все – но в сущности Бог руководил даже и этим моментом. Иосиф во всей своей жизни должен был сделаться одним из самых верных и ясных прообразов Иисуса Христа. Испытанный страданием и искушением, он сделался благословением для всего Египта и спасителем даже своих же братьев. Будучи повержен в глубочайшее бедствие, он поднялся на высочайшую вершину славы и власти. И в-третьих, текст, который я прочитал, друзья, показывает славный источник утешения, который жизнь Иосифа сделала тем, чем она была. Бог был с ним. Поэтому бедствие не могло убить его, искушение не могло привести его к падению. Египет, слушатели, не мог удалить его от его Бога, и самые горькие и болезненные переживания не могли отравить его души и жизни. Когда мы, виденное в истории Иосифа, приложим к Господу Иисусу Христу, то мы увидим потрясающие истины. «Свои, слушатели, свои не приняли его», — говорит Слово Божье. «Действительно умертвили его». Никакой Рувим не заступился за него. Но через это их жизнь сделалась отравленной и омраченной не только на долгие годы, но и из рода в род. И так будет продолжаться до тех пор, пока они не узнают своей вины и не скажут: «Мы согрешили против нашего брата». Пока не покаются слушатели. Тогда Он, Господь, откроется им, и проклятие превратится в благословение. Да, друзья, зависть, о которой писала Людмила Яковлевна, приносит страшные последствия. И вы полностью правы, Людмила Яковлевна, что зависть приносит к нам этот страшный грех, грех ненависти, грех обмана и даже убийства. Пусть Господь поможет нам понять этот грех и отойти от него вовремя, отойти и прийти к Богу в нашем покаянии и получить Его благословение. Дорогие слушатели, вы только что прослушали наш краткий обзор почты, где я постарался ответить кратенько на письмо Людмилы Яковлевны из города Тюмень. А теперь, слушатели, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие друзья, радиослушатели, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». И в этот момент мы приходим к самой центральной части этой программы, где мы изучаем и исследуем Священное Писание, Библию. Мы продолжаем изучение книги пророка Осии. И теперь мы находимся в той части книги, где Бог довольно серьезно говорит к людям Северного Царства, наказывая их за их грехи. И в то же самое время он нежно старается обратить их снова к себе, раньше, чем откроется его суд над ними. В 7 главе, слушатели, находим, что Израиль обращается к Египту и Ассирии вместо того, чтобы обратиться к своему Богу. Подумайте, слушатели, какие люди бывают невежественными, как часто человек вместо того, чтобы обратиться к Богу, обращается к человеку. Так поступали и те люди в Израиле. В 7 главе мы находим, что Израиль обращается, слушатели, именно к Египту и Ассирии вместо того, чтобы обратиться к живому Богу. В этой главе мы читаем первый стих: «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрима и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам». Здесь первый раз упоминается Самария, друзья. Самария была столичным городом Израильского царства. Там был построен прекрасный дворец, в котором Ахав и Иезавеля царствовали. Место этого дворца неописуемой красоты. Он стоял на холме, откуда видно было вокруг. На запад видно Средиземное море, на восток Иорданская долина, на юг город Иерусалим, а на север видно гору Эрмон и Магида. Это было особенное место, и ничто не препятствовало смотреть вокруг. Но сегодня, слушатели, сегодня во исполнении пророчества там ничего нет. Все было разрушено, и так осталось. Суд Божий совершился над этим местом. В прочитанном нами месте Писания говорится, что грех Ефрема теперь вышел наружу. Раньше они более-менее тайно грешили, а теперь открыто начали грешить, и это говорит о их ужасном духовном состоянии. Они опустились так низко, что дальше уже не было куда опускаться. Это же самое мы можем видеть и в нашей среде, не правда ли? Многие люди нашего времени опустились в грех настолько, что уже даже не стесняются открыто делать разные неприличные дела, открыто грешить. Бог наказал Израиль за их грехи, и это слово является предупреждением и для нас, потому что Бог не лицеприятен. Мужеложники всегда были, но никогда они не совершали своих гнусностей так открыто, как это делается, например, сегодня. Они даже требуют признания их как равных в обществе, и в некоторых странах они уже даже легализированы. Это ужас, друзья, это ужас, и Бог за это обязательно накажет преступников в Его святых заповедях. Он накажет их. Но мы читаем дальше, второй стих. «Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим». Бог говорит, что Он все знает. Он видел, когда они грешили даже тайно. Они думали, что это тайностью и останется. И вот теперь, когда они пошли еще шаг дальше в своих беззакониях, он тоже видит это. Но он желает, чтобы они возвратились к нему, и чтобы ему не нужно было их наказывать, пока еще есть время. Все же они продолжали грешить и дошли до наинизшей точки падения морально. Мы читаем третий стих. «Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей». Так что, друзья, так что царь и князья тоже были согласны со всем этим и даже веселились, смотря на все эти беззакония слушателей. И в наше время мы можем легко заметить что-то подобное. Это было в великих царствах или империях прошлых веков, и они теперь лежат в развалинах. О них знает только история мировых государств. И то же самое будет и с нашими державами, если не покаются вовремя и не оставят греха своего. В четвертом стихе Господь продолжает эту мысль и говорит: «Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет». Здесь опять мы находим переносное значение слов. Он говорит здесь о пекаре, который знает, как растоплять печь для своего изделия. Это также картина их аморальной жизни в буквальном смысле. Они подобны распаленной печи в своих страстях и желаниях. И это все было совсем очевидным, все делалось открыто, дорогие слушатели. В пятом стихе мы читаем: «День нашего царя, говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою кощунам». Сам царь, друзья, сделался алкоголиком и делает чудака из себя. Как мы раньше уговорили, что падение Северного Царства способствовало идослужению или же отвращению от истинного Бога, которое потом ведет к деморализации, и это занимало все сердце народа времен Оси. А что занимает главное место в жизни мужчин и женщин нашего времени? Пьянство и распутство занимают немалое место в жизни многих и многих людей нашего времени. В Израиле оно вышло наружу, и Бог говорит, что Он будет теперь судить их, и для нас то же самое правило – Бог будет судить преступников. Недавно мне пришлось лететь в самолете с теми же самыми группами, которые были представителями государства, друзья. Да, это были правители. И если бы вы видели, как печально выглядели их лица. Большинство из них, почти все, были алкоголиками или же постоянными пьющими напитки, крепкие напитки, конечно. И печально было смотреть, что именно такие люди управляют страной. Это же происходило именно в то время в Израиле. Но мы читаем далее, 6 стих. «Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь». Другими словами говоря, все делается так, чтобы возбуждать страсти мужчин и женщин. Что происходит сегодня, слушатели, в кинокартинах и в телевидении? Слушатели, это ужас, что происходит. И, конечно, Господь не оставит это безнаказанным. Читаем далее 7 стих. «Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих, все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне». Как печально, друзья. Никто из них не взывал к Богу в то время. Как мало сегодня слушателей, людей, правителей, которые взывают к Богу. Он говорит здесь о падении их царей, и Северное царство не имело ни одного хорошего, то есть благочестивого царя. Южное или Иудейское царство имело несколько богобоязненных еще царей, а они уже не имели никого. По крайней мере, 5 из них были царями, во время которых были великие духовные пробуждения. Но в Северном царстве не было ни одного благочестивого царя. Все они были отступниками от истинного Бога, живого Бога. И когда пришел ко власти Ахав со своей женой Иезавелью, то они уже были ниже других по своему отступничеству. Друзья, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, включив свой приемник и настроив его на нашу волну, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне, 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу. У микрофона ведущий этой радиопрограммы Александр Захария. Друзья дорогие, я также хочу оставить вам мои адреса, чтобы вы решились написать, если у вас нет еще Библии, и вы решили изучать ее систематически с нами ежедневно. Мой адрес следующий, это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65. Почтовый индекс 141 тысяча. Ну а теперь продолжаем наше изучение из слушателей 7 главы. 7 главы пророка Осии. Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты, и вы прочитали, вы читаете именно это место. 7 главу книги пророка Осии. Только что выше. Я говорил, друзья дорогие, о том, что люди в то время, во время пророка Осии, не взывали к Богу. Написано, что никто из них, особенно из правителей, князей, то есть управляющих страной, не взывали к Богу. Это была очень печальная трагедия. Я говорил, слушатели, что и в наше время происходит это. Я лично видел, и я лично летел с такими представителями, если так можно сказать, с нашими современными князьями, управителями, правителями государств, друзья, которые были в самом деле в страшном положении опьянения. Многие из царей, друзья, Северного царства были убиты, и они имели 9 разных династий в этом царстве. Первым царем этого царства был Яровоам, но скоро пришел другой, который перебил все племя Яровоама и сам воцарился. Некоторые царствовали очень коротко, и некоторые даже без наследника. Это были цари, которые Бог не избирал, потому что Он избрал потомство Давида для царствования над его народом Израилем. Стих 8 говорит: «Ефрем смешался с народами, и Ефрем стал как неповороченный хлеб». В этом стихе заключается главная мысль всего пророчества, разбираемое нами сегодня, или всей этой части книги Оси. Бог никогда не был за то, чтобы они смешались с другими народами слушателей. Интересно заметить, что Бог никогда не любил этих смешений, не только его народа с другими, но даже во всех отношениях и отраслях жизни. Все верующие во Христа Иисуса и возрожденные от Его Духа являются одним народом, и там не должно быть разделений, но они не должны смешиваться с другими народами, которые не знают Господа и не принадлежат Ему. Он сравнивает Ефрема с неповороченным хлебом, и этим дает еще одну иллюстрацию из домашней жизни. В те времена они все пекли и готовили, как вы знаете, в печке, сверху. Они не имели, как говорится, духовок. А поэтому надо было поворачивать этот хлеб, чтобы не спалить одну из этих сторон, а другую не оставить сырой. И это была картина того народа. Они были горячими и даже припаленными с одной стороны и сырыми с другой. Есть рассказ о человеке, который шел через лес и пришел к избушке, в которой жил странный человек. Так как было холодно, то человек, вошедший в избушку, пробовал отогреть свои руки тем, что дул на них. Хозяин спросил его, что он делает, и он ответил, что он греет свои руки. Но потом, когда ему предложили горячего супу, он дул и на суп. Хозяин опять спросил его, что он делает, и тот ответил, что он прохлаждает суп. Тогда странный хозяин выскочил из своей избушки и закричал: «Я ничего не знаю, я не понимаю, я не знаю, что с ним происходит. Как это так? Дуть на горячее и холодное». Так было, слушатели, с Израилем. Они были и горячие, и холодные в одно и то же самое время. Они обращались с Богом и с народами, ничего не знавших о Боге. Мы читаем стих 9 и 11. «Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, и он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь без сердца. Зовут египтян и идут в Ассирию». Те, кто охотились на голубей, слушатели, знают, что они иногда поступают неразумно, когда подпускают человека очень близко к себе. Не правда ли? Это они делают, когда сидят на яйцах или когда молодые голуби в гнезде. Это опасно для голубицы, и этим она открывает тайну, где ее гнездо находится. Ефрем не обращался за помощью к Богу, но искал ее в другом месте. Он искал ее в Египте, в Ассирии, и это было опасно для его существования. Только Бог, который любил его, мог помочь ему в его нуждах. В 12 стихе этой 7 главы пророка Осии говорится следующее: «Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных, низвергну их, накажу их, как слышало собрание их». Бог имел спасение для них, друзья, но они пренебрегали им, и поэтому он говорит в стихе 13: «Горе им! Горе им, что они удалились от меня! Гибель им, что они отпали от меня! Я спасал их, а они ложь говорили на меня». Читаем до конца главы. «И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих, собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук, падут от меча князя их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской». Думаю, слушатели, что в этой картине Израиля и каждый из нас может увидеть себя лично. Как долго еще Господь будет ожидать нашего обращения к Нему? Как долго мы будем упорствовать? Да поможет Он нам всем, слушатели, обратиться к Нему и жить вовеки с Ним. Посмотрите, слушатели, этот народ говорит, что не искал Всевышнего. Не искал. Они делали, что хотели, но от Бога удалялись. Говорит, от меня удаляются. Как печально, слушатели, когда человек на призыв Божий удаляется. Хотел бы спросить вас, не призывает ли вас сегодня Дух Святой, слушатели? Если Дух Святой проговорил к вам сегодня, друзья, не уходите от Него. Становитесь сразу же на колени, молитесь к Нему, взывайте к Богу, просите у Него прощения, просите, чтобы Он своим Святым Духом вошел в вашу жизнь. Он изменит вас полностью, но вы должны лично сделать это, лично. Никто за вас этого не сделает. Упорствовать, слушатели, это опасно. Упорствовать доведет вас до того, что Господь вас оставит. Точно так, как сделал Он с этим народом. Слушатели дорогие, когда время есть, кайтесь. Кайтесь, если Господь вас сегодня, сейчас же призывает. Друзья, не упустите этого замечательного, прекрасного времени. Итак, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время и на этой же волне. А конкретно говоря, в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метра. Друзья, с понедельника по пятницу. А пока желаем вам, конечно, самого прекрасного. С вами был Александр Захария. До свидания.